Елена Чалова. Ключ к тайне. Глава 1. Тускло светила лампа, и по небольшой комнате с низким потолком метались и прыгали тени, словно заблудшие души грешников. Двое мужчин спорили, не обращая внимания на духоту и сгущающийся вокруг полумрак. Дети подглядывали за ними в узкую щелку двери. Им было страшно и интересно. Они ни слова не понимали из того, что говорили взрослые, но сама комната и эти тени были столь загадочны и живописны, что их тянуло к двери словно магнитом. «Неужели вы сами этого не чувствуете, Раби?» — в который раз вопрошал Карл фон Райнц. «Грядут иные времена, и люди отчаянно нуждаются в знаниях, в мудром руководстве. Вы говорите как мальчик, как неразумное дитя, увлекшееся яркой игрушкой и пленившаяся красивой речью», — устало отвечал старик. «А ведь нужно смотреть вперед». «Вот именно. Нужно смотреть в будущее. Люди, обладающие знаниями, должны нести свет просвещения». Карл поискал глазами свет, но в комнате было лишь маленькое окошечко, почти под самым потолком. Сквозь его толстые мутноватые стекла почти не пробивались лучи солнца. На столе имелась лампа под тяжелым абажуром, сделанным из кусочков стекла и металла, и она служила фактически единственным источником не слишком яркого света в полуподвальном помещении, но свет этот был приглушенный и какой-то. Слишком волшебный, что ли? Уж со светом знаний не ассоциировался никак. Тогда мужчина просто возвел очи горя, добавив выразительный жест руками. Однако в небольшой комнатушке подобные движения таили опасность, и Карл сморщился, угодив кулаком по темной балке, которая нахально выступала из стены. Старый раввин тихонько хмыкнул. Мальчик, подглядывавший из-за двери, подумал, что мужчины удивительно похожи друг на друга. Дядя Карл и этот старик. Действительно, оба они от природы довольно высокие и ширококосные, но долгие годы, проведенные за чтением ученых книг в душных кабинетах, сутулили их плечи и сделали кожу похожей на пергамент тех книг, что они с такой любовью и почтением хранили и изучали. Впрочем, это было, так сказать, профессиональное сходство. Как бы мал и глуп ни был Клаус, он уже понимал, что между немецким аристократом и старым еврейским раввином не может быть родственного сходства. Раби был ужасно стар, и Клаус всегда думал, что именно так выглядел библейский Моисей. С пышной седой бородой до пояса и длинными белыми волосами, тонкие пальцы с желтоватыми ногтями и пергаментной кожей гладят переплет книги, на которой лежит его сухая рука. Глаза старика стали хуже видеть, и он читал и писал при помощи лупы. Клаус не знал точно, сколько старику лет, но предполагал, что ближе к 100. Впрочем, когда тебе самому всего 10, то любой человек старше 70 представляется почти выходцем из могилы. Зато мальчик точно помнил, что его дяде Карлу недавно исполнилось 57. На здоровье дяди не жаловался, хотя и говорил порой, что погода сегодня давит тяжко, или отказывался от еды, чтобы не перегружать желудок и облегчить работу сердцу. «Смотреть в будущее», — пробормотал Раби. «И что же вы видите в будущем, друг мой Карл?» «Я вижу новые возможности для человечества». Голубые глаза Карла горели, лицо с правильными чертами светилось искренней верой. Подъем науки и искусств. Не проходит и дня, чтобы не свершались новые открытия в области физики или математики. И сейчас очень важно, чтобы старые знания вернулись к людям. Неужели вы не можете убедить совет, что время настало?
Боюсь, даже пожелая я, мне это не удастся, отозвался старик.
Но почему?
Люди обрели бы невероятные силы, сумея они сложить новые и старые технологии, и тогда будущее станет именно тем царством добра и мудрости, к которому мы все стремимся.
Что с вами, Раби?
Карл увидел, что старик прикрыл глаза, и черты лица его словно заострились.
«Вам плохо?»
«Нет-нет». Старик махнул рукой, указывая на чашку, примостившуюся на краю стола. Немец подал ему лекарство и смотрел, как раввин пьет. Несколько капель янтарной жидкости пролились на белую бороду, но старик не обратил на это внимания.